Книга 8. Изгнание. Часть 13. Расстояние между нами. Уортроп взял билеты на следующее утро. На город Нью-Йорк. Самое быстрое судно компании Inman Line. Как пассажирам первого класса нам предстояло самое скучное плавание. Существование в отдельной двухкомнатной каюте со спальной и гостиной, разукрашенной самыми безвкусными викторианскими излишествами, с горячей холодной водой и электрическим освещением. Ужины под гигантским стеклянным куполом кают-компании первого класса, за столами с хрустящими белыми скатертями и хрустальными вазами, полными свежих цветов. Обшитая ореховым деревом корабельная библиотека с ее 800 томов. И нескончаемая навязчивость параноидально внимательных к нам прислуги и экипажа, одетых в белые куртки и вечно, по словам доктора, стоящих над душой в неутолимой жажде выполнять для нас самые элементарные поручения. «Только подумай, Уилл Генри», — заявил он в нашем номере в Плазе, прежде чем в первый раз пожелать мне спокойной ночи, прежде чем я увидел во сне комнату с замком и коробку, и тень его повисла на стене. «Нашим предкам потребовалось больше 2 месяцев лишений болезней, цинги, дизентерии и обезвоживания, чтобы пересечь Атлантику. У нас же это займет меньше недели, причем в роскоши, достойной королей. Мир становится все меньше, Уилл Генри, и не благодаря чудесам, разве что мы пересмотрим свое определение чуда и того, кто его творит». Его глаза затуманились, а голос был мечтателен. «Мир становится все меньше, и мало-помалу наши светильники разгоняют тьму. Рано или поздно все будет залито светом, и мы проснемся с новым вопросом. Да, вот оно, но что теперь?» Он мягко рассмеялся. «Возможно, нам стоит развернуться и ехать домой, сэр. Обнаружение Магнификума станет основополагающим моментом в истории науки, Уилл Генри, и не без попутной пользы для меня лично. Если я добьюсь успеха, меня ждет бессмертие, во всяком случае, в том единственном понимании бессмертия, которое я готов принять. Но если я добьюсь успеха, расстояние между нами и неназываемым сократится еще немного. Вот за что мы боремся как ученые, и вот чего мы страшимся как человеческие существа. Нечто в нас тоскует по неописуемому, недостижимому, тому, что не может быть зримо». И он умолк. А на следующее утро он исчез. Что-то было не так, я знал это, как только проснулся. Я сразу понял. Не в обыденном смысле, не рассудочно, но сердцем. Ничего не переменилось. Вот была кровать, на которой я лежал, вот стул, на котором он тогда сидел, следя за мной, и обеденный стол, и гардероб, и даже чашка Уортропа на столике. Все было по-прежнему. Все переменилось. Я выпрыгнул из постели и сбежал вниз, в холл, в пустую гостиную. Все было по-прежнему. Все переменилось. Я подошел к окнам и отдернул шторы. 8 этажами ниже блистал центральный парк. Белый пейзаж, так и полыхавший в солнечном свете под безоблачным небом. Его сундук, его саквояж, его полевой чемоданчик. Я бросился к шкафу и рывком распахнул дверцу. Пусто. Все переменилось. Когда в дверь постучали, я одевался. Я бы уже оделся, но вышла заминка с брючными пуговицами. Мой отрубленный палец оказался неожиданно важен для этой процедуры. На неразумное мгновение я уверился, доктор вернулся за мной.
«А, хорошо. Ты проснулся? Я сходил вниз позавтракать, пока мы не отправились на корабль. Что такое, Уилл Генри? Ты что, правда решил, что я мог бы уехать без тебя?»
Или что больше походило на правду?
«Живо, Уилл Генри! Какого черта ты делаешь? Что ты это светишь своей ширинкой? Пошевеливайся, Уилл Генри! Я не намерен пропускать самое важное событие в своей жизни по причине того, что 13-летний подросток не способен одеться! Живо, Уилл Генри, живо!»
Однако, как вы уже могли догадаться, это был не доктор.
«Гутен морген, Уилл. Прости, что так опоздал, но у моего экипажа сломалась ось, а мой кучер, он такой тупица. Он не то что оси, он настроение никому не смог бы исправить. Я бы его уволил, но у него семья, а она в родстве с моей семьей. Троюродная или четвероюродная сестра, уж и не помню».
«Где доктор Уортроп?» — требовательно спросил я.
«Где Уортроп? Он что, тебе не сказал?» «Да, конечно же, сказал».
Я сдернул с вешалки пальто и рукавицы, и шляпу, что подарил мне Уортроп, единственное, что он когда-либо мне дарил. «Отвезите меня к нему».
«Я не могу, Уилл. Я еду с доктором». «Он уехал».
«Я знаю, что он уехал. Вот почему вы должны отвезти меня к нему».
«Нет, нет, Уилл, он уехал. Его корабль отчалил час назад».
Я уставился в доброе лицо фон Хельрунга, а затем ударил монстролога в круглый живот так сильно, как только смог. Он заворчал сквозь зубы от удара.
«Я думал, он тебе сказал»,
— охнул он.
«Везите меня», — сказал я.
«Куда?»
«В доки. Я должен ехать с ним».
Он наклонился, положил мне на плечи свои квадратные пухлые руки и заглянул глубоко в глаза.
«Он отплыл в Англию, Уилл. Корабля там больше нет».
«Тогда я поплыву на следующем корабле», — заорал я, высвободился из его хватки, оттолкнул старика и побежал мимо, в холл, накинув резинку от рукавиц на шею, рывками натягивая шляпу, судорожно возясь с пуговицами пальто. Пол дрожал под тяжелой поступью фон Хельрунга, который нагонял меня и, наконец, нагнал у лифта.
«Пойдем, Клайне, я отвезу тебя домой».
«Не хочу я домой, мое место с ним».
«Он хотел бы, чтобы ты был в безопасности».
«Не хочу я быть в безопасности».
«И он поручил мне следить за твоей безопасностью, пока он не вернется». «Уилл, Пеленора здесь нет. И туда, куда он направился, ты следовать за ним не можешь».
Я помотал головой, будучи потрясен до глубины души, и заглянул в его добрые глаза в поисках ответа. «Солнце исчезает в мгновение ока, и гибнет вселенная». Ось мира подламывается.
«Он уехал без меня?» — прошептал я.
«Не волнуйся, дорогой Уилл, он вернется за тобой. Ты — все, что у него есть».
«Тогда почему он меня бросил? Теперь у него вообще никого нет». «О нет, неужели ты думаешь, будто мейстер Абрам допустил бы такое? Найн, с ним поехал Томас».
Я онемел. «Томас Аркрайт? Это было уж слишком». Я вспомнил слова доктора в кэбе накануне ночью.
«Действительно выдающийся молодой человек, Уилл Генри. Однажды он станет достойным пополнением в наших рядах».
«Однажды? Этот день, судя по всему, настал. За мой счет. Меня вышвырнули. И за что? Что я такого сделал?»
Фон Хельрунг прижал меня к себе, лицом к своей груди. Его жилет пах сигарным дымом.
«Мне жаль, Уилл», — пробормотал он. «Ему следовало бы с тобой хотя бы попрощаться».
«Не твое дело обо мне беспокоиться».
«Он попрощался», — сказал я, — «но я его не услышал. И после этого мое изгнание». «Вот это будет твоя комната. И, как видишь, здесь очень удобная кровать, намного больше, полагаю, чем та, к которой ты привык. А вот, погляди, чудесное кресло, чтобы сидеть у камина, очень уютное, и лампа, чтобы читать, и сундук для твоего платья. Посмотри-ка еще сюда, Уилл, вон 5-я авеню, эдакая давка и сутолока, и вечно там что-то происходит, да что-то делают. Вот, и только погляди на этого господина на велосипеде, сейчас в грузовик врежется. А, впрочем, ты должно быть голоден, что будешь? Ну-ка, давай-ка положим твой портплед на кровать. Хочешь посидеть на кровати? Тут и матрац пуховый, и подушка, очень мягко. Так ты голоден, я? У меня отличный повар, француз. Ни слова не понимает ни по-английски, ни по-немецки. Но уж в еде понимает, так понимает.
Я не голоден.
А должен быть голоден. Отчего бы тебе не положить портплед? Я прикажу принести тебе еды. Можешь есть здесь, у камина. Думаю, попозже покажу тебе библиотеку».
«Не хочу ничего читать».
«Ты прав. Слишком хорошая погода, чтобы сидеть в заперти. Может, попозже в парк? Я
Или мы могли бы... Зачем доктор взял с собой Аркрайта?
Зачем? Ну, по очевидным причинам. Аркрайт молод, очень силен и весьма не глуп.
Он сменил тему. Ну, а хватит, тебе нужно поесть. Тебя как голодом морили, Уилл.
Я не голоден, повторил я. Я не хочу ни есть, ни читать, ни идти в парк, ни что бы то ни было еще. Почему вы позволили ему уехать без меня?
Никто не позволяет ничего Пеленору Уортропу, Уилл. Это твой наставник позволяет другим или нет?
Вы могли бы не пустить с ним мистера Аркрайта.
Но я хотел, чтобы он поехал. Я не мог отпустить Пеленора одного.
Хуже этого он сказать ничего не мог и знал это.
«Я сейчас уйду», — кротко произнес он.
«Но ожидаю к обеду увидеть тебя внизу. Велю Франсуа приготовить тебе что-нибудь особенное. Трес магнифика!» Фан Хеллеринг вышел из комнаты. Я уронил портплет на пол, лег на кровать лицом вниз и изо всех сил пожелал умереть. Однако вскоре мой шок сменился стыдом. Аркрайт молод, очень силен и весьма не глуп. Стыд непониманием.
«Не недооценивайте его, фон Хеллеринг. Один Уильям Джеймс Генри, как по мне, стоит дюжины Пьеров Леброков».
А непонимание переплавилось в добела раскаленный уголь ненависти. Уползти, крадучись, без единого слова объяснения, даже без прощания, и неважно, доброго или наоборот. Храбрейший человек из всех, кого я когда-либо знал, трус. Да как он смел после всего, что мы перенесли вместе, а я не раз спасал ему жизнь.
«Ты все, ради чего я остаюсь человеком».
«О да, воистину так, доктор Уортроп, пока только вы не найдете, ради кого оставаться человеком вместо меня». Это оглушило меня. Это потрясло меня до глубины души. Не имело никакого значения, что он обещал за мной вернуться. Он бросил меня. Вот что имело значение. Слишком много времени успело пройти. Я пробыл с ним слишком долго. Он приковал меня к себе на 2 года, пылинку, попавшую в поле гравитации Юпитера. Я не знал даже, как выглядит мир, если смотреть на него не глазами Уортропа. Теперь Уортропа со мной не было, и я ослеп. «Посмотрим, как мистеру Аркрайту это понравится», — сказал я себе с горьким удовлетворением. «Пошевеливайтесь, мистер Аркрайт, пошевеливайтесь! Посмотрим, как ему понравится, чтобы его высмеивали и бронили, и издевались над ним, и приказывали ему то да сё, как кули. Кушайте досыта, мистер Аркрайт, да смотрите, не подавитесь!» Я отказывался есть и не мог спать. Все попытки фон Хеллеринга лаской выманить меня из комнаты провалились. Я сидел в кресле у камина и дулся, как Ахилл в шатре, а война жизни продолжала бушевать без меня. Вечером 3-го дня фон Хеллеринг прошаркал в комнату с подносом, на котором красовались кружка горячего шоколада, булочки и шахматная доска.
«Славно поиграем в шахматы! Я... Только не говори, что Пеленор тебя не научил! Я его лучше знаю!»
Он и правда меня научил. Игра в шахматы была одним из любимых развлечений монстролога. И как многие, достигшие совершенства в этой игре, он, казалось, никогда не уставал унижать противника. Сирич меня. До последнего. В первый год нашего совместного обитания он не один час потратил впустую, пытаясь обучить меня тонкостям стратегии, атаки, контратаки и защиты. Я никогда у него не выигрывал. Ни разу. Уортроп мог бы проявить великодушие и проиграть одну или две партии, чтобы укрепить во мне уверенность в собственных силах, однако доктор никогда не интересовался укреплением во мне чего бы то ни было, кроме желудка. К тому же возможность разбить 11-летнего мальчика в 6 ходов в игре, в которую он играл дольше, чем мальчик вообще жил на свете, поднимала Уортропу дух, как хорошее вино за ужином. «Мне что-то не хочется». Фон Хеллеринг расставлял фигуры. Набор был выточен из нефрита, фигуры вырезаны в форме драконов. Драконьи король и ферзь носили на головах короны, слоны-драконы сжимали в когтях пастушьи посохи.
«О, нет-нет-нет, мы сыграем! Я поучу тебя так, как учил Пеленора, и даже лучше, так что когда он вернется, ты сможешь его победить!»
Он счастливо напевал что-то себе под нос. Я швырнул доску в стену. Фон Хельрунг тихонько вскрикнул и чуть не зарыдал, поднимая с пола драконьего короля, лишившегося короны. Она отломилась, когда фигурка ударилась об пол.
«Доктор фон Хельрунг, простите». «Нет, нет», — сказал он, — «ничего страшного. Всего-то подарок от моей милой жены. Пусть земля ей будет пухом».
Он шмыгнул носом. Не зная, как его утешить, убитый своим ребячеством, я неловко положил руку ему на плечо.
«Я тоже волнуюсь, Уилл», — признался он. «Его ждут темные дни, полные опасностей. Помни об этом, когда жалость к себе грозит захлестнуть тебя с головой и потопить».
«Я знаю», — ответил я. «Вот почему я должен был быть с ним. Я нужен ему не за тем, чтобы стряпать или убирать, или читать под диктовку, или смотреть за лошадью, или еще что-нибудь такое. Это может любой доктор фон Хельрунг. Я нужен для темных мест».
Утром седьмого дня из Лондона пришла телеграмма. «Прибыл в порядке, ТЧК. Напишу ТЧК, ПКУ ТЧК».
«Четыре слова?» — простонал фон Хельрунг. «И это все?»
«Телеграмма из-за границы стоит по доллару за слово», — объяснил я ему. «А доктор очень скуп». Фон Хельрунг, который близко не был ни так богат, ни так прижимист, как мой наставник, ответил так.
«Сообщите немедля любых находках ТЧК. Встретились ли вы Окером в ПРС? Беспокойством ждем вашего ответа, ТЧК».
Ответ шел долго. Очень, очень долго.
За две недели мое состояние никак не изменилось, и фон Хельрунг вызвал взглянуть на меня своего личного терапевта, доктора Джона Сьюарда. Целый час меня пихали и тыкали, выстукивали и щипали. Меня не лихорадило. Легкие и сердце прослушивались прекрасно. Глаза были ясные.
«Ну, весит он недостаточно, но для своего возраста он и невысок», — сообщил фон Хельрунгу Сьюард. «Ему еще не помешало бы посетить хорошего дантиста. Я у козла видывал зубы чище». «Я беспокоюсь, Джон. Он мало ел с тех пор, как приехал, а спал еще меньше».
«Не спится?» «Ну что ж, приготовлю снадобье, которое этому поможет». Он уставился на мою левую руку. «Что случилось с твоим пальцем?»
«Доктор Пеленор Уортро подтяпал его мясницким ножом», — ответил я.
«В самом деле? И зачем бы ему это делать?»
«Риск был неприемлем».
«Гангрена?»
«Пуидрессер». Сьюарт непонимающе поглядел на фон Хельрунга, который нервно рассмеялся и описал рукой вялый круг.
«Ох, дети такие дети! Я такое бурное воображение!»
«Он его отрубил и положил в банку», — сказал я, в то время как фон Хельрунг, стоявший чуть позади Сьюарда, яростно затряс головой.
«Вот как? И почему он это сделал?» — спросил Сьюарт.
«Он хочет его изучить».
«А пока палец был на руке, он его изучить не мог?»
«Мой отец был крестьянином», — громко провозгласил фон Хельрунг. «И бывало, заболевшая корова ложилась ничком, и ни лаской, ни хитростью ее было не поднять. Ничего не поделаешь, Абрам, — говорил мне тогда отец. Когда животное вот так сдается, это значит, что оно утратило волю к жизни».
«Так вот что с тобой?» — спросил меня Сьюарт. «Ты утратил волю к жизни?»
«Я здесь живу, хотя не хочу тут быть. Это считается».
«Возможно, у него меланхолия», — предположил юный доктор. «Депрессия. Это объяснило бы потерю аппетита и бессонницу». Он повернулся ко мне. «Бывают ли у тебя мысли о самоубийстве?»
«Нет, об убийстве бывают иногда».
«Правда?»
«Неправда», — вмешался фон Хельрунг. «Найн!»
«И не только мысли».
«Не только мысли?»
«Я убивал людей. Например, человека по имени Джон Чандлер. Он был лучшим другом доктора».
«Да что ты говоришь?»
«Не думаю, что это правда», — рявкнул фон Хельрунг. «У него кошмарные сны, просто ужасные. Ах, какие кошмары! Он говорит про сны. Разве не так, Уилл?»
Я опустил глаза и промолчал.
«Ну, не вижу ничего, что было бы не так с его телом, Абрам. Возможно, обратиться следует к психиатру.
Признаться, есть у меня на примете видный специалист».
Видный специалист прибыл в особняк на 5-й авеню на следующий же день. В дверь негромко постучали, и затем фон Хельрунг сунул в комнату свою седую гриву, сообщив кому-то через плечо.
Гуд, он одет. Затем я услышал женский голос. Ну, я на это надеюсь. Ты ведь предупредил его, что я приеду, правильно?
Монстролог слегка отступил, и в комнату ворвался вихрь в лавандового цвета одеждах, модном берете и с зонтиком в тон.
«Итак, перед нами Уильям Джеймс Генри», — проговорила она с самым культурным произношением, свойственным Восточному берегу. «Как поживаешь?»
«Уилл, позволь представить тебе мою племянницу, миссис Натаниэль Бейтс», — заявил фон Хельрунг.
«Бейтс?» — повторил я. «Я уже слышал это имя».
«Миссис Бейтс, если позволишь», — сказала она.
«Уильям, я так много слышала о тебе, что не могу ничего с собою поделать. У меня чувство, будто мы с тобой знакомы уже много лет. Но встань-ка, дай-ка мне на тебя посмотреть».
Она взялась за мои запястья, затянутыми в перчатки пальцами, развела мои руки в стороны и недовольно поджала губы.
«Слишком уж худой. И сколько ему, дядюшка? 12?»
13.
«И низкова для своего возраста. Полагаю, замедление роста ввиду недостатка питания».
Она покосилась на меня поверх носа. Глаза у нее были ярко-голубые, как у дядюшки. И, как и у него, они, казалось, сияли своим собственным проникновенным светом, проницательным и слегка печальным.
«Я бы не стала говорить дурного ни о каком джентльмене», — подытожила она, — «но родительские способности доктора Пеллинора Уортропа меня не впечатляют. Дядя, когда это дитя в последний раз принимало ванну?»
«Не знаю. Уилл, когда ты в последний раз купался?»
«Не знаю», — ответил я.
«Ну, Уильям, на мой взгляд, проблема у нас такая. Если ты не помнишь, когда в последний раз принимал ванну, значит, самое время тебе ее принять. А каково твое собственное мнение на этот счет?»
«Не хочу никакой ванны».
«Это желание, а не мнение. Где твои вещи? Дядя Абрам, где пожитки мальчика?»
«Я не понимаю», — с ноткой мольбы обратился я к фон Хельрингу.
«Эмили любезно пригласила тебя пожить несколько дней в ее семье, Уилл».
«Но я не хочу жить несколько дней в ее семье. Я хочу остаться здесь, с вами».
«Но ведь не слишком хорошо у вас здесь все идет, правда?» — осведомилась Эмили Бейтс.
«Я буду есть, обещаю постараться. И доктор Сьюарт, он дал мне что-то, что поможет мне спать. Пожалуйста».
«Уильям, дядя Абрам мастер во многих вещах. Некоторые из них чудесны, ну, а о некоторых я предпочитаю не думать. Но о том, как растить детей, он не имеет ни малейшего понятия».
«Ну, к этому-то я и привык», — яростно возразил. «И никому не придется меня растить. Доктор скоро вернется и...»
«Вот именно. И когда он вернется, мы вернем тебя ему, чистого, живого и здорового. А теперь пойдем, Уильям, все забирай с собой. Думаю, пожитков у тебя немного, но и это дело поправимое. Я буду ждать тебя внизу. Жарковато здесь, не так ли?»
«Я провожу тебя вниз», — вызвался фон Хельрунг. Ему, казалось, не терпелось избавиться от моего общества.
«Нет-нет, все в порядке. До свидания, дядюшка Абрам».
Она поцеловала его в обе щеки и прибавила.
«Ты поступил правильно».
«Дай-то бог», — пробормотал он. И мы остались одни. «Я объясню», — начал он, но затем пожал плечами. «Она права, я ничего не понимаю в детях».
«Я не поеду».
«Твое положение требует женской руки, Уилл. Ты и так слишком долго прожил без материнской заботы».
«Я в этом не виноват».
Глаза его сверкнули. Впервые он потерял со мной терпение. «Я никого не виню и говорю вообще не о вине, а об исцелении. Я обещал Пеллинору присматривать за тобой в его отсутствие, это правда. Но у меня есть и другие обязанности, которыми я пренебрегать не могу». Он выпятил грудь. «Я председатель общества развития монстрологических наук, а не нянька. Само собой, до тебя первого дойдут вести из Европы, если только я их получу, в тот же миг, как только я сам узнаю».
«Я не хочу уезжать», — сказал я. «Не хочу расставаться с вами, жить в семье вашей племянницы, и в ванну тоже не хочу».
Он улыбнулся. «Думаю, Эмили тебе понравится. Сердце у нее буйное, точно как у другого твоего знакомого».